Эфир начинается с поиска котов. Четверги, практически все, неделя заканчивается, осталось буквально один день. Завтра ночь простоять, до день продержаться. И по четвергам довольно большая часть человечества ищет котов в квартире у Сергея Асланяна. Вот один найден, вот он. Он лежал перед компьютером все это время, ждал эфира, потом не дождался, ровно за минуту до этого он проснулся еще плохо и пошел. Потягиваясь, вот это вот самое ценное в котах, это их умение с собой весь экран полностью занять, ну, впрочем, как и сознание человека, и жизнь человека. Ну, что у нас здесь происходит? Здесь у нас идет контакт с книгой, с буком, ну, в данном случае с ноутбуком. Ноутбук прекрасно выполняет свою функцию, ноутбук в состоянии, если надо, очень даже неплохо исполнить роль подушки, ну, подставки под голову. Помните, как истинные самураи, которые спали головой на чем-нибудь жестком, ни в коем случае не на мягком. Ну, вот коты тоже позволяют себе что-нибудь такое довольно жесткое. У нас, что мне очень нравится, очень много про автомобили. То есть такие старые эхо-московские времена, когда мы все с вами автомобильные люди. Я не в состоянии читать на латинице вот это вот сочетание, эти буквы. Раздумываю, что брать из того, что нравится на вторичке. Вот нравится это ключевое. Renault Megane 4, хэтчбэк 1.3, Mazda 3, бензин 2.0, SkyActiv, машина по 5 лет. Конечно, двигатели у них несопоставимые, потому что мы с вами понимаем, что все-таки ну, 2 литра – это 2 литра. Это уже совершенно другая езда. Тем более, что Mazda по управляемости совершенно отточенная машина. Но вот здесь аргумент, не знаю, насколько он применим для вас, насколько он весом, но Megane 4 сделан на платформе Талисмана. Это то же самое, что сделать, например, Mercedes-Benz A-класс на платформе S-класса. То есть берется флагман. Потому что Талисман – это, конечно, фантастическая машина. Никакая она не Renault, это Samsung, причем топовый Samsung. И вот берется огромный, шикарный, классный Samsung. Да-да, производитель Samsung. Некоторые в этот момент вздрогнули. Что, автомобили? Да-да-да, делает автомобили. Все еще делает автомобили. И на платформе, на великолепной совершенно платформе, делается маленькая верткая машина, которая называется Renault. Ну, ко всему прочему, еще и красивая. Поскольку нам с вами все-таки не выступать, то есть мы вряд ли будем левый, третий опасный, на рубль 40 в поворот, на все деньги, то я бы, вот, несмотря на душу, которая рвется к 2 литрам, взял бы 1.3, потому что мне чрезвычайно близка идея флагмана, замаскированного под маленького такого волчонка в овечьей шкурке. То есть я бы взял Renault. Алексей. Живу в России. Это важно. Владею Дастером последней генерации. 2.0. На ручке. Прекрасно. Оптимальная машина. Ну, полный привод. Про двигатель F4R. Да сколько хватит? И расскажите про детонацию на 92-м. Вот это, конечно, особенность Дастера в том, что движок у нее замечательный. Вообще машина, она очень гуманная. Она заменила собой Ниву. Она Ниву прогнала. На Нивах остались, ну, есть люди, которые не все могут позволить себе новую машину. Или, что называется, не новую, а другую. Ведь мы с вами в том числе обсуждаем покупку следующего автомобиля, не подразумевая его новизну. Вроде бы хотелось бы, конечно, пойти в ателье, пошить костюм с отливом и в Ялту. Нет, не получается. Поэтому берем то, что есть. Ой, конечно же, да, естественно. Вот, на самом интересном месте к нам заявлены претензии, потому что мы тут сказали мяу, и это мяу, оно все-таки требует какой-то реакции от человека. Я вам сказал мяу, и что такое? И вот двигатель, как у французов это часто принято, там всякие там пластиковые коллектора, в целом он замечательный. И каждый раз он требует от вас того, от чего мы пытались уйти всю нашу предыдущую жизнь. От регулярной необходимости поднимать капот и смотреть, как дела. Если открывать, смотреть и видеть, как дела, никаких проблем. На вот таком автомобиле огромное количество людей, пересев с Нивы, удивляясь, ну как же так, Нива же настоящий внедорожник, а это кроссовер, как же можно, нельзя, заставили, сели, обвыкли, поняли, что можно, а потом стали на этом ездить, как на Ниве. Бездорожье, беспощадное, с очень плохими техническими условиями. И выяснилось, что и двигатель терпит, и трансмиссия терпит. И привыкаешь, причем, к этой передаче нулевой. Потому что первая настолько короткая на ручке, она же шестиступенчатая, что, в принципе, трогаешься со второй. Немножко непривычный алгоритм, потому что рукой нужно по-другому двигать. Но Дастер молодец. Но ресурс этого автомобиля и ресурс по двигателю этого автомобиля – это полностью заслуга водителя. Игорь Волков. Спасибо, стал счастливым обладателем Audi 4 седан Quattro. Непередаваемая управляемость. До этого был 12 машин. От копейки до Optima, а теперь Quattro. Да, да. Это точка отсчета. Инженерная точка отсчета. Вот все-таки Quattro оправдывает покупку. Когда у вас Audi и Quattro, непонятно зачем. Когда Audi и Quattro, понятно зачем. И после этого все остальное, ну это такие дрова. И когда рядом приезжают все эти пафосы, у меня Mercedes, у меня BMW. Вы на Quattro ездили? Нет? На чем мы спорим? Мы спорим о логотипах, конечно. Марат Бикбаев, хотелось услышать ваше мнение по поводу дальнейшей судьбы правого руля в России с учетом несгибаемого желания нашего правительства пересадить всех на, прости господи, АвтоВАЗ. Вот только сейчас откат произошел, потому что натиск до этого был очень серьезный, и вот как началось с 2008 года, когда приезжал ОМОН Зубр, когда избивали в кровь владивостокцев за то, что они все еще хотели правого руля, потом был вот этот очень тяжелый период, когда умер зеленый угол, когда люди разъехались, потому что стало невозможно кормиться, правого руля практически не осталось, и государство стало додавливать. Сейчас пауза, ну, сейчас не до того, тем более люди все-таки, есть подозрение, что они что-то против власти думают, как-то им не очень нравится на войне погибать, вот эта инфляция, безденежье, очень сложно, давайте не будем их злить. Но правый руль, конечно, обязательно додавят. Додавят, во-первых, потому что как только на Дальнем Востоке появляется какая-то жизнь, невозможно, недопустимо, ни в коем случае непозволительно людям какая-то жизнь. Жизнь должна быть только такая, которая сверху распорядились. Самое главное, там есть деньги, значит, это покупатели, и их надо заставить покупать то, что не ликвид. Не ликвид – это АвтоВАЗ. Поэтому, конечно, пересадят. Причем не будет никакого такого законодательного решения, когда взяли и приказали, то есть на всю страну. Утром просыпается страна, включает радиоприемник, и голосом Кириллова говорит: «Москва, работают все радиостанции Советского Союза. С сегодняшнего дня указом Верховного Главнокомандующего запрещен правый руль как происк империализма». Нет, этого не будет. Но вот то же самое, как с армянскими номерами. Законодательно на юридической плоскости нет абсолютно никаких правовых оснований для преследования, запрета и недопущения к пользованию. Но приказ нашего командира, поэтому что это на армянских номерах, и все. У тебя все документы на руках, у тебя абсолютно все соблюдены правила, но нельзя, чтобы человек взял и ехал на хорошей машине, купленной задешево. Поэтому в какой-то момент появляется всего-навсего ведомственное распоряжение. И то, что вчера было можно, сегодня нельзя. Его оспорить невозможно. Но тем более, что вот конкретно, когда ты сейчас едешь, появляется инспектор, машет палкой, и все, и после этого ты уже никуда не едешь. Это потом, через какое-то время, с адвокатом, либо в силу собственной зубастости и чтения законов приходишь, качаешь права и можешь накачать эти права. А вот тут, здесь и сейчас, когда тебя вытряхивают из руля, лишают, там, откручивают номера, лишают права управления за то, что ты ничего не нарушал, или просто забирают машину на штрафстоянку, вот в эту секунду ты бессилен. С правым рулем именно так и сделают. И это произойдет очень вероломно, без объявления войны. Но на сегодняшний день, когда все-таки есть другая война, не с населением внутри России, а с населением в Украине. Ну да, вот тут пока еще правый руль как-то позволителен, люди на нем ездят. Тем более, что сейчас Владивостокская таможня констатирует все-таки рост потребления. У вас iPhone или Android? У меня Android, у меня Samsung. Что вы думаете про Ford Escort MK4? У многих она была первой иномаркой. Это Дэн спрашивает. Был заднеприводный. Первый вообще был удивительная машина, причем первый заднеприводный, ну, мало чем отличался от москвича, но как он был заявлен в автоспорте, фордовцы молодцы, сделали обычную машину, ничего выдающегося. Но тут же она стала таким спортивным достижением, такой вехой в мировом автоспорте, что нельзя было просто не пойти и не купить. Когда в 80-м году перешли на передний привод, то есть тогда вот Sierra все еще, она была заднеприводная. А эскортик уже был переднеприводный. И вывод этой машины на международный рынок, он особенно по журналам стран социализма сопровождался очень подробными публикациями. Те, кто хотел, те могли даже в Советском Союзе, при советской власти найти журналы. Вот я, например, ходил и покупал венгерский журнал автомобильный на языке, перевести который было невозможно, но там был богатый иллюстративный ряд, и я вот наблюдал эволюцию этой машины, презентацию этой машины, когда мне очень подробно, и это издание в том числе, рассказывало о переднем приводе. Четвертое поколение, оно не четвертое, оно полчетвертого. То есть это третий, ну просто рестайлинг. Но машинка классная, и, конечно, после того, как ты из «Жигулей» пересаживаешься в эту машину, она поношенная, она могла быть не новой, хотя они как раз дилерские новые за чудовищные деньги продавались. Тогда еще иномарка стоила как квартира. Какая же это была изящная, легкая машина. Как менялась твоя жизнь, когда ты садился за руль, в том числе четвертого фокуса. Какая потрясающая была машина. Насколько она была контрастной со всей нашей жизнью. То есть, и когда ты ехал в кооперативы за сервелатом стоимостью 100 месячную зарплату, и ты был на Форде Эскорте, ну, это было потрясающе. Машина тогда стоила от 15-16 тысяч долларов. Это было очень много. Это было колоссально много. Потом цены изменились, и еще раз и не в пользу машины. Альбоматер спрашивает, 21 год из Германии, Фокус 1,5 литра дизель. Каков ресурс? Или Меган 1.3, ну, видимо, тот же самый четвертый, каков ресурс? Машина желательно на 3-4 года без проблемной эксплуатации. Из Германии или в Германии? Машина из-под немца не является лекарственным средством для продления жизни и человека, и самих агрегатов. Из-под немцев, из Германии, сколько раз доводилось встречать машины, которые были в ужасном состоянии, особенно если это были дорогие машины. Дешевенькие, когда они под частным владельцем, даже вторым, третьим, четвертым, пятым, они так или иначе все-таки были по каким-то, ну, параметрам, они проходили ТЮВ, то есть техосмотр, они были не то чтобы ухоженные, но, по крайней мере, за ними иногда смотрели. А вот богатые машины, BMW, какая-то пятерка, она была, например, под, конкретный пример, под банкиром. Банк по контракту обязался человеку предоставить персональную машину. Обслуживание за его счет, машина за счет банка. И вот этот зав. Отделом в банке за все время эксплуатации, а у него там период был 5 лет, он своей пятерке BMW ни разу не менял масло. Мы когда поддон открутили, то оттуда просто желе такое вот ложками выскребали. 5 лет машина не меняла масло. Это потому, что, ну, потому что он был достаточно жадный. И машина из-под немца, и машина из Германии не означает вообще абсолютно никаких целебных свойств, которые могли бы обнадеживать настолько, что безоговорочная покупка это считалось бы выигрышем. Нужно смотреть, нужно быть очень подозрительным. Но вот в этой паре фокус какой ресурс, Меган какой ресурс, и тот, и другой, в принципе, тяготеют к одноразовости. Но у дизеля, у него так или иначе, в силу устройства самого дизеля, у него ресурс всегда больше. Он все-таки чугунный, он все-таки с гильзами, он все-таки рассчитан под детонационную нагрузку и новые свойства. Поэтому вот что именно, Меган у вас бензин, а дизель у вас на фокусе, фокус и сам неплох, и дизель у него неплох. И несмотря на то, что мне очень нравится Меган, и в предыдущем сравнении как раз против Мазды, на мой взгляд, он бы выиграл, но вот здесь у вас фокус, и это очень неплохой вариант, но не обольщайтесь тем, что Германия является целебной и спасет вас от проблем. Имею Toyota Yaris 99-го года. Что взять взамен? Ярис, по идее, 99-го года у вас уже должен был развалиться по жестянке. У него должно было высыпаться все, что угодно, у вас должна быть уже подозрительная сырость в салоне, потому что под ковриком железа нет. Но Ярис, он 99-го года, хорош. Если он был леворукий, то он был лишен оптитронной панели приборов, которая полагалась праворуким машинам. И в целом классный такой хороший городской аппарат, то есть хэтчбэк с минимальной жилплощадью. В нем тяжело спать, но в нем очень неплохо можно шнырять между всеми остальными большими, которые рядом с вами. То есть вы серьезный раздражающий фактор, конкурент мотоцикла. Что можно взять после Яриса? В этом типоразмере вся Европа. Машин, которые вот загибая пальцы, можно выбирать и говорить, после Яриса что мне взять? Ну, навскидку штук 40, наверное. То есть у вас очень хорошая ситуация, когда вы можете себе позволить, когда вы можете себе позволить. Макс, реставрирую Citroёn BX 88 года. В юности мечтал о таком, но взять не решился. Сейчас реставрирую и восхищаюсь. Макс, вы великолепны. Вы позволили себе то, что огромное количество людей не просто не позволяет, оно даже не видит себя в роли людей, способных реализовать детскую мечту. Не выговорил. Реализовать детскую мечту. Вот сколько у нас было того, о чем хотелось, грезилось. Ну вот, например, сегодня как раз вот в основном в моем большом эфире программы «Машины» там про шарф «Три семерки». Как хотелось шарф «Три семерки». У меня есть очень близкий друг, который тогда не мог себе позволить, а сейчас ему столько же лет, сколько мне, то есть под 60. Он купил себе шарф «Три семерки». Это была детская мечта. Причем он купил официальный, который с советским диапазоном по радиоприемнику. Такие были. Они вот как раз и стоили 2400, рекомендованная цена была. 2400 рублей. Автомобиль столько стоил. А вы пошли по этому же пути, детскую мечту. Вам нравилась машина. И тогда было невозможно взять. А взяв бы, вы бы тогда споткнулись у технического обслуживания. Тем более, что БХ, они были часть с гидроактивом, часть без гидроактива. Надеюсь, что ваш самый шикарный с гидроактивом. И вы реализовали эту детскую мечту. Как же вы правы? Какой же вы молодец? То, что вы взяли эту картинку со стены, на которую смотрели десятилетиями, и обратили ее в реальность. И не побоялись этих трудностей. И сейчас вы реставрируете и получаете удовольствие не от того, как у вас закрутились гайки, а от того, что вы на этом уже поехали. Вы поехали на потрясающем BX. С потрясающим мотором, с невероятной подвеской. А BX, он же такой дизайнерский. В нем же что спереди, что сзади, что снаружи, внутри. В нем все невероятное. Я восхищен вами. Прекрасно то, что вы эту свою мечту реализуете. Как хорошо, что так много, но сразу вот было там 5-6 сообщений, а потом бац, и целая сотня. Славные котики, пишет Свет. Соглашусь, котики очаровательные. Почему в Америке нет французских машин, Рено, Пежо и так далее? Шкоды, кстати, тоже нет. Американский рынок, он очень сплоченный, но это не значит, что там этого нет. Оно там есть. Вы помните Коломбо? Коломбо на чем ездил? Коломбо ездил на Пежо. Пежо откуда взялся в Америке? Это был официальный заход Пежо. И вы очень правы, когда собираете их всех вместе и говорите, ну почему же нет французов в Америке? Это, с одной стороны, американская заслуга, потому что американцы всегда очень подозрительно, как профессиональные покупатели, разбираются в любом товаре. Вот точно так же они, например, японцев к себе не пускали, когда японцы были мусорными табакерками, плевательницами и, в общем, в принципе, подходили для того, чтобы как мешок из-под пылесоса один раз доехать и выбросить его, а не отстирывать и идти второй раз использовать. И та же самая Subaru, например, получил просто запрет. Когда над своей моделью 360 сунулась в Америку, то американцы запретили, сказали, это не автомобиль. То есть это клумба, ее можно держать возле дома, можно поливать, открыв крышу, но до ней нельзя ездить. И у французов тоже есть определенные трудности в этой связи, но самое главное здесь все-таки не в американцах, а во французах. Нету ни одного рынка, ни одной фирмы, где бы Франция не облажалась по полной. Французы прекрасно могут зайти. И французы обязательно выстрелят себе в ногу и отрубят сук, на котором они сидят. Французы заходят в разные страны. И, например, компания Рено в свое время владела компанией Jeep. Рено. И Крайслером заодно. И тот же самый мой любимый кирпич, который Cherokee TJ, это Рено. Его придумала компания Рено. И в музее Рено стоит концепт того же самого джипа Чероки, который пришел в Россию, в перестроечку, и мы на нем ездили. И у меня был вишневый на автомате, 4-литровый, с 241-й раздаткой, когда можно было на постоянном полном приводе. Это Рено. Сколько раз французы заходили в Америку? Вот ровно столько раз они оттуда пинком взад и вылетали. Потому что французы в обязательном порядке, в обязательном, самыми серьезными намерениями, самыми серьезными деньгами прийти куда угодно. В Африку, в Америку, в Россию. И обязательно потом в штанах коричневого цвета в неожиданных местах с легкими желтыми подтеками удалиться, доедать фуагра к себе на родину. Это особенность Франции. Нету ничего, где бы французы не проиграли. Ну, они стараются, они пытаются, конечно. Есть удачи все-таки у французов, там космос, РУРы, Мистрали, иностранный легион. Просто парень пишет, судя по всему, с вызовом. Тяжело передать интонацию буквами, но, скорее всего, здесь содержится еще такой элемент презрительного уничижения. Тольятти безнадега. А что насчет УАЗа? Там живут люди, которые высказывают свои претензии и делают в автомобиле, которые вся Корея сделать не может по сей день по бездорожью, им нет равных. Корея может сделать все, что посчитает нужным. Если Корея не считает нужным сделать УАЗ, это не потому, что УАЗ недостижим, а Корея разорится в попытках создать позавчерашний день. Корея сделала лучше, чем УАЗ. И просто вы не знаете про эту машину. Называется она Kia. И введите в Яндексе Kia в скобочках Hummer и посмотрите, что это за машина. И когда для бездорожья, на котором УАЗ не то что не выиграет, он даже не сунется туда, не доедет. Там будет Kia, она просто мимо проедет и все. И сделана она корейцами. Просто под конкретную задачу они сделали то, что в миллион раз лучше УАЗа. Безо всякой безнадеги. В удивительной стране. Опять-таки, сегодняшний выпуск программы «Машины». О том, как корейцы могут позволить себе такую роскошь, как посадить действующего президента в тюрьму. И любого президента корпорации и генерального директора. Потому что у нас это на месте Господа Бога на земле. А корейцы могут взять и посадить, или оштрафовать, или наказать там, председателя правления Самсунга или генерального директора Хёнде. Запросто. И в этом климате у них получается абсолютно все. Любая задача реализуема. И когда корейцам нужно, они сделали лучшую в мире гаубицу. И эта К-9 гаубица, она сейчас воюет в том числе где надо. И танк у них, Пантера черная, посмотрите какой. И со стрелковым оружием у них очень неплохо, по миру котируется. И автомобили у них там, где надо, такие, которые вам и не снились. Другое дело, что ваше незнание позволяет гордиться УАЗом. А Тольятти безнадега. И Ульяновск – фантастическая безнадега. И Ижевск. Вот именно поэтому, из-за невозможности там жить, и не получается ничего. Потому что, когда ты живешь на болотной кочке, а тебе в руки попадает аналог, ты смотришь вот на какой-нибудь такой вот изящный предмет, и тебе говорят, ну, не то чтобы лучше, не то чтобы с опережением, сделай хотя бы так же. А у человека пейзаж за окном, болотная кочка. И он должен быть дизайнером, он должен быть модный парень, он должен быть конструктором, который на опережение, зная мировые тенденции, откуда он их знает, придумывает что-то невероятное, прорывное, там, УАЗ следующего поколения, какой-нибудь там Москвич Иж-1412 или там 2126, который будет совсем передовая конструкция. Или тот же самый АвтоВАЗ, который сколько сделал машин, сколько сделал платформ, Волжский автомобильный завод за 50 лет своего существования. Когда ты живешь в Детройте или, например, где-нибудь там в Корбюа, тогда у тебя немножечко другая форточка в мир. И тогда ты немножечко иначе интегрирован. У тебя же нет железного занавеса, языкового барьера, маленькой зарплаты нищей, на которую ты не можешь ничего. У тебя все другое. И тогда у тебя получается. А в Тольятти, в Ульяновске, получается то же самое, что вот просто парень принимает за точку отсчета и говорит, а наш у вас там, где никого. Да нет, наш у вас там, где никому. Просто никому он там не нужен, поэтому там наш у вас, потому как больше там тоже никто никому никак не нужен. И люди, живущие на этой кочке, автомобили, на которых они ездят. Так, передача, это может ваше про корвет С4. Ну, корветы славлю, которые есть, и трижды, которые будут. И у корвета, у него, на мой взгляд, у него, конечно, интересная судьба. И корвет сам по себе всегда икона. Это всегда то, чему поклоняются. И случайно вот у последнего корвета, у него, например, увековечен инженер, работавший 30 лет в создании корветов, корветов, корветов. Сейчас он стал среднемоторным, что очень сложно. Вот прям совсем сложно. И на мой субъективный взгляд, корвет, несмотря на всю свою иконописность и коленопреклоненность, действительно икона американского автомобилестроения. Даже первый, по-моему, несмотря на свою революционность, ну, мягко говоря, эпатажен, интересен. Спасибо Захарию Дунтову, спас он этот проект. Прекрасен только в качестве коллекционности, ну и для того, чтобы гордиться. Машинка так себе. Хотя, конечно, она мир перевернула и стала таким источником всеобщего раздражения и конкуренции, за что спасибо. Второй, ну, я на него вообще смотреть не могу, мне просто страшно. Он, по-моему, чудовищный, урод абсолютный. Тем не менее, он легендарный, знаете, мало ли, кто бывает легендарным, хотя он и некрасив. То есть не все же вокруг Ален Делона. Третий, пятый, а вот четвертый, по-моему, это самая сбалансированная машина. По-моему, самый лучший корвет – это четвертый. Вот прям он является эталоном. И все предыдущие, они были на разогреве. Нужно было создать первого, второго, третьего, для того, чтобы получился четвертый. А потом нужно было пойти не в ту сторону и дойти до нынешнего с центральным расположением силового агрегата. Это с двигателем в базе ездить вообще умеют только люди уровня Пикуленко. Все остальные это, ну, так, аккуратно, до светофора, там, по прямой, и то недолго. И причем это такой костотряс, потому что на вот, последних корветах ездить, ну, этот позвоночник не выдержит. А четвертый, по-моему, это лучший из всех корветов, со мной можно не соглашаться. Так, я даже поклонник чешского автопрома, езжу на «Октавиях» последние 12 лет. Застал время, когда у директора крупного украинского завода 70-х была служебная «Татра» 603. Помните такое? «Татры» дозволялись именно директорам крупных заводов, большим начальникам. «Татры» были в Москве. После того, как они были в Москве, можно было уже позволять всем остальным, знаете, директорам крупных комбинатов или большим партийным чиновникам. И «Татра», конечно, шикарная иномарка, 603-я, она смотрелась циклопически. Вот это ее оптика, это ее фара посредине. И вообще это округлость и двигатель сзади, воздушного охлаждения. Это самый большой в мире «Запорожец». И эта машина, она споры вызывает по сию пору, ну, потому как недопустимо быть такой. Что ж это такая нелепая это? Но какая же она классная. Чехи, они очень смело берут судьбу на излом, позволяя себе максимально спорная. И хребтовая рама, а грузовики с подлавывающимися колесиками чего стоят. И эти удивительные V8 легковые воздушного охлаждения. И этот салон с абсолютно ровным полом. А сзади, где и живет большой советский начальник, там же получается, как в библиотеке, можно что поперек, что вдоль, можно даже на полу. Прекрасно. И какая плавность хода. И это все очень-очень-очень странно. Так не принято. Прекрасный совершенно автомобилестроение Чехословакии, позволявшее себе очень спорные конструкции. Да, 633-ю «Татру» я, конечно же, помню. Так, скажите пару слов о «Ягуаре» F-Pace. А у меня, кстати, даже был тест-драйв этого F-Pace. Я на «Ягуарах» переездил на всех, и у меня в то время... Значит, был ресурс AMS.RUS, я там выкладывал. Потом где-то еще у меня это было. И F-Pace, на мой взгляд, он не имеет права называться Ягуаром, потому что это всего-навсего Land Rover Freelander. Я когда взял F-Pace на тест, я приехал к друзьям в ремзону, поставил машину на подъемник, поднял капот, и один из них, Андрюх такой, пастый совершенно, Андрей, привет. Он шел в своих мыслях, какой-то он, что-то в руках, какую-то тряпку, то фирменные концы, вытирал руки после масла. И он идет мимо машины к открытому капоту, смотрит, он говорит, ага, Freelander. О, а почему написано Jaguar? Вот под капотом все то, что он увидел, как опытный слесарь, который отремонтировал огромное количество фрилов, говорит, ну да, все понятно, фрил же и есть. А, это Jaguar. Фрил хорош. Вот сам по себе фрил прекрасен. На каком основании? Для того, чтобы просто ехать, потому что у тебя просто, если что, в руках ключи, на них написано «Ягуар». Или так на стойке бара или в отеле. Кидаешь, говоришь, тут я вас номер бронировал, или там столик. И все, «Ягуар». Да. По ездовым характеристикам? Ну да, ну поездил я на нем. Фрил понятней. F-Pace только для того, чтобы им эпатировать публику и говорить «Ягуар». Да, Для девочек идеально. Машинка красненькая, девочка блондинка, айфончик уже 16-й, F-Pace, аплодисменты. В остальных случаях, да ну что. Так, Honda Element 2006 года, 300 тысяч миль пробега. Миль, 300 тысяч миль пробега. Элементы – это имя, которое очень-очень дозировано Honda позволяет следующему поколению. Honda Element, она живет обычно там 20 лет в производстве, не особо меняясь. И вообще она HR-V, CR-V. Хорошо, когда полноприводная. На американском рынке огромное количество, у вас как раз она в милях, понятно, что это все в Америке. Конечно, она классная. Она тоже очень странная. Машина сделана на платформе, которая в другом кузове прекрасно продается. Honda Element? Нет. Honda для продвинутых. Honda для тех, кто делает вид, что знает. А на самом деле действительно знает. И абсолютно правильно. Не сломалась. И не сломается. И 300 тысяч миль. И как раз Honda Element много лет тому назад в эфир был звонок. Владелец сказал, что езжу на ней, но на ручке. Нет, у него как раз был CR-V. Он ездил на первородной машине, на этой платформе, и на механической коробке передач 300 тысяч пробега, сцепление было родное. То есть по механической части ничего не видно, что у вас за 300 тысяч миль нет никаких проблем. И вот категория вопросов, от которых я всегда уклоняюсь, потому что как только вижу Mercedes 213, да еще дизельный, ну, то есть двухлитровый дизель. И что по этому поводу великий Сергей Слонян может сказать? Прекрасная машина такси. Желтую пленку закатать и работать. Специально для этого она двухлитровая, специально для этого она дизельная, специально она для этого Mercedes. Mercedes – это объект всеобщего вожделения. Фетишизация максимальная. Ну, потому что если у тебя Mercedes, то ты Бонни Элегант. Именно из-за того, что не все армяне обязательно ходят в малиновых пиджаках с золотой фиксой и голдовой цепурой, делаю все, чтобы ни в коем случае не оказаться за рулем Mercedes. Хотя бывало, да. То есть и ездил на них, и много интересного с ним было связано. Тем более, что 30 лет тому назад, когда в стране начиналась жизнь и автомобильная журналистика, Лаговаз и Mercedes журналистами были максимально лояльны и были прекрасны совершенно возможности оттестить, подрайвить. И тогда, кстати, автомобильные журналисты нашей страны, они не умели водить машину. Они машину учились на тест-драйвах. Ну, мне проще, я уже тогда умел, у меня уже права были. Но Mercedes – это не ко мне. Почему есть боязнь лошадей? Для меня они непредсказуемы, спрашивает Марина. По незнанию, а почему есть боязнь коров? А что мы с вами знаем про коров? Мы же с вами не сельские жители. Коровка такая добренькая, она молочко дает, от нее всегда приятно пахнет, и что, даже удобрения от нее шикарные. У нее такие очаровательные телятки. Но мы же не знаем, как с этим вообще в принципе взаимодействовать. Корова, она здоровенная, еще она корова, и страшно. По незнанию. То же самое происходит у людей, например, когда боязнь собак. В моей биографии собаки начались внезапно. Я уже получил в качестве приданого здоровенного ротвейлера. Он был переросток, он был крупнее, то есть он был размером, наверное, с небольшой автомобиль. Он был огромный, он был выше нормы, шире нормы и тяжелее нормы. Ему было 10 лет. Я с собаками вообще не знал, как взаимодействовать. Ну, у меня не было другого выхода. Мало того, что мы с ним подружились. С тех пор я собачник, прекрасно понимающий, разбирающийся и особенно ценящий ротвейлеров. И вот какое-то время тому назад, возможно, в Фейсбуке вы у меня видели, как я шел по улице Вильнюса, и вдруг увидел ротвейлера, которому было 5 месяцев, и было невозможно пройти мимо. И я спросил у него и у хозяев, можно ли. Мне сказали, да-да, конечно. И мы с этим ротвейлером долго облизывали друг друга. Правда, не все попало на видео, потому что в основном я был занят, я двумя руками этого шикарного совершенно щеночка, невозможно было мимо пройти. Ну, то же самое, как кот, но только ротвейлер и эта собака. А рядом стояли люди, которые в панике смотрели и ждали, когда мне собака откусит голову. Ну, пятимесячный ротвейлер, он довольно крупно выглядит. Просто по незнанию. Слушай, мне то же самое. Лошадь, она травоядная. Она вообще не думает о том, чтобы полакомиться вами или причинить вам какой-то вред. Но поскольку незнание лошади настораживает, из этой настороженности вырастает испуг. После того, как с лошадкой тоже научиться целоваться, обниматься, а потом еще ездить на ней, нет оснований ее переживать по ее поводу или бояться. Но пугает все неизведанное. Когда вдруг у вас на пороге появляется царь и кричит полцарства за коня, то вы тоже вздрагиваете, как тот самый Савушкин, который не верил в чудеса. Потому что вы не готовы к визиту царя на пороге. И вообще вы цари как-то даже боитесь. А потом, когда вам звонит царь, и после того, как вы ему, вы помните, Савушкин, который не верил в чудеса, там коня не было, и Савушкин сказал, а мотоцикл подойдет. Царь был доволен, уехал на мотоцикле. Через какое-то время раздался звонок, звонил царь, спрашивал, куда принести полцарства. То есть испуг уже прошел. А поначалу царь, конечно, тоже, в принципе, вызывает опасения, как лошадь. Тут очень много всяких реплик, которые говорят о том, что мы с вами на одной очень позитивной волне. Volkswagen CC, 2 литра, 200 лошадей, автомат, шестиступка. CC-шка, опять-таки, разных поколений. Ну, все-таки она пожила, то есть у нее же была реинкарнация. Машина, сделанная только для того, чтобы продемонстрировать другой дизайн. Была машина для бюргера, он ехал в этом на работу. Квадратиш, практиш, гуд. А потом, когда нужно было как-то не так, как все, вот для этого CC. Стойки пониже, крыша, облик. Если спина позволяет вот в эту конфигурацию, когда вы падаете на сиденье и вам этот эргокомфорт приходится в масть, прекрасно. У меня с CC эстетическая нестыковка. Смотрю, или на его там потомка, на Артеона, молодец, шикарно. Но вот тут наступает момент, а он довольно часто, кстати, в последнее время наступает, когда воспринимаешь не как некое абстрактное явление, то живопись Васнецова. Здорово, идем дальше. А смотришь на это как потребитель. Взял бы, не взял. Но в моей жизни сценарий не подразумевает наличие CC. Но мимо меня проезжает мой приятель, например, Дима Калугин. Дима, сегодня у тебя день рождения, с днем рождения. У него как раз был CC. Они прекрасно смотрелись. Модный классный парень на модной классной машине. Если вы модный классный парень, у вас очень хороший выбор, у вас замечательная машина CC. Алексей Поляков, ровно 3 недели назад, во время просмотра вашей трансляции, ушла из жизни моя матушка. Пришла на кухню поужинать. Я вежливо вышел, смотрел вашу передачу, а когда вернулся, было уже поздно. Алексей, то, что вы пишете в программу столь сокровенное, это говорит о том, насколько глубоко вы потрясены, до какой степени ужасная ситуация, что от последних мгновений вас отвлекло что-то, в том числе я. И насколько прекрасно, что вы до такой степени трепетно относитесь ко всему произошедшему, что показывает ваше отношение к маме. Нижайший ей поклон за воспитанного ребенка, который вот так выражает свою скорбь, мои соболезнования. Без мамы жизнь, какими бы мы классными взрослыми мужиками бы не были, но и какую бы ответственность мы на себе не тянули, без мамы жизнь выглядит совершенно по-другому. Не потому, что мы маменькины сынки, а потому, что это был человек, которому сначала, без которого мы не могли жить, а потом которому мы посвящали часть своей жизни, воздавая должное за тот вклад, который они в нас сделали. И так получилось, что последние минуты наложились на эфир. Соотношение не в мою пользу. В логане можно, откинувшись, слегка дремать. У хозяйки, у которой арендую угол, есть кот. Теща боится собак, они к ней липнут с лаем. А я вчера тренировал на ЗКС, и меня все собаки стороной обходят. Да. У меня все собаки на ЗКС нет, на УКД. А общий... Когда у тебя собак превращается в оружие. И вот мы с ротвейлерами, с моими, с тремя подряд на ЗКС не ходили, потому что получается совсем оружие. А после ОКД тоже будь здоров, какое оружие. Ротвейлер, он вообще, вот эти, ну, как кольт в кобуре. Когда проглядывает, сразу понятно, что шутки плохи. Лучше отойти. Даже неважно, достали этот кольт или нет, взвели, сняли с предохранителя. Ну, нет, стороной, стороной, стороной. У меня был момент, когда вот мой последний ротвейлер, такая веселая девчонка, как раз ротвейлер из категории собака-убийца, залежит насмерть. У ротвейлера, у него взаимодействие с людьми, вне зависимости от того, они собираются улыбнуться тебе во всю голову или голову тебя оторвать, это прыжок. Ротвейлер, он всегда в прыжке. Ротвейлер, он вроде бы у тебя возле ноги, а потом в какой-то момент либо на боевую, если на боевую, то он сбивает человека с ног. Если ласкается, то он просто допрыгивает до лица для того, чтобы лизнуть тебя. Я приехал забирать ребенка от станции метро, он говорит: «Папа, я еду». Мы с ротвейлером поехали. И меня местная банда приняла за таксиста. То есть они увидели во мне конкурента, который приехал подколымить и забрать себе какого-то клиента. И на меня решили наехать и сказать: «Тут ты не стоял». Я для того, чтобы им не объяснять, стоял я здесь или нет, и вообще с какой стати мне эта разборка, вытащил ротвейлер из машины, и она у меня, естественно, полезла со всеми целоваться. Я его придерживал поводком. Когда к тебе в голову прыгает ротвейлер, улыбающийся на 180 градусов, никто не успевает разгадать ее намерений, ну, кроме инструктора по ЗКС. Поэтому через 30 секунд площадка была абсолютно чистая. Вдруг выяснилось, что да не так уж и страшно, если я на своей машине приехал подбомбить, подколымить и забрать какого-то клиента. Да, пожалуйста, забирай. Ротвейлер в этом отношении очарователен. Но, да, нас всегда боятся. Нужно было к этому привыкнуть, я через какое-то время привык. Я тоже поначалу боялся ротвейлеров, потом перестал. Что лучше, Калина или Ланос за 300 тысяч? Конечно, Ланос. Тем более у Ланоса, у него окажется корейский двигатель под капотом. А у Калины, у нее все будет отечественное. Калина машина неудачная. Бывает плохо сделанная работа на плохом заводе плохими инженерами. И хуже этого бывает Калина. Это когда совсем все плохо. Она очень плохая машина. Она плохая во всем. На уровне идеи, на уровне воплощения, на уровне реализации. В ней все плохо. Ланос – это машина с другой планеты. Между ними не то, что даже знак препинания нельзя поставить. Знак равенства нет. Запятая между ними не стоит. Ну, потому что Калина – это там, а Ланос – это автомобиль. Рекстон имеет ли право на существование в России? Очень хочется. Да. А Рекстоны, они все краше и лучше, они все больше и больше похожи на теперь уже автомобили, потому что Рекстон поначалу все-таки был похож на пародию, а потом становится похож на автомобиль. Четвертое поколение Рекстон. Не знаю, где вы его достанете и что у вас будет по обслуживанию, но он хорош. Он прям совсем хорош. Первый-то был хорош. И дизельный, и бензиновый был замечательный. И все последующие. Потом просто не стало Сангу-Йонга. Теперь он называется Килограмм. КГ. Фирма называется КГ. Они потом подумали, вспомнили. Первый год они считали, что... Ну, КГ, все же понимают, что это мы, корейская фирма, КГ. Потом они добавили М. КГ Моторс. Они сказали КГМ. Ну, тот самый Санговый Йонг и Рекстон. Рекстон хорош и здоров, кстати. Дмитрий Быков. Иж-2126, да, орбита, была спроектирована в экспериментальном бюро в 1971 году, на тот момент круче «Жигулей», как вышло, что задвинули на годы. В Советском Союзе бесполезно, что бы то ни было, изобретать. Во-первых, это все равно получится вчерашний день, и для 1971 года 2126 орбита не была в 1971 году. В 1971 году там были работы, из которых потом выросло то, что можно было назвать орбитой. Но даже для 1971 года это была попытка изобрести вчерашний день. Задний привод в 1971 году это было несуразно, но в 1971 году все равно на Ижмаше даже не подозревали о переднем приводе. И, в принципе, это не до конца верно изложенное вами предположение о том, какова орбита. Но как только, по-любому, опытно-конструкторские работы приводили к какому-то результату. И вот уже можно было его предъявить начальству, и, например, там дизайнеры, они же тогда назывались инженеры по стилю, предлагали некую очень неплохую, вполне не режущую глаз обертку для конструкции, в основе которой был всегда плохой мотор. Это к разговору о том, насколько был прогрессивен 2126. Двигатель у него был 412 москвича. А это самый плохой мотор. Это был самый плохой мотор у BMW. Его Окунев скопировал, как мог, воспроизвел близко к тексту, получилось еще хуже. То есть самый плохой двигатель. Вы его только что назвали прогрессивным. В автомобиле заднеприводной схемы, что тоже прогрессивным не является. Но даже когда все это собрали и предъявили, в России нет ресурсов для постановки в производство ни одной новинки никогда. Невозможно сделать новый телевизор. Потому что под него нужен новый завод. Невозможно сделать новый холодильник, потому что под него нужен новый завод. Невозможно сделать новый автомобиль, потому что под него нужна новая автомобильная промышленность. Постановка изделия в производство означает, что у тебя должны быть готовы еще и смежники. Все-таки завод финальной сборки, он не обязан производить абсолютно все. Хотя в Советском Союзе от безысходности пошли по этому тупиковому пути, когда у тебя завод производит сам и... Ну, как завод «Москвич», который умер в обнимку с собственным двигательным производством. То есть, чтобы все было свое, коробки свои, двигатели свои, подвеска своя, кроме резины. Ну и стекла, да, стекла нет, никто их не мог делать. Но все остальное должно быть свое, чтобы под начальством, под контролем, и чтобы со смежниками не ссориться. И когда орбита все-таки родилась через гораздо большее количество лет, не в 1971 году, но в 2021-2026 вот она появилась. Архаичная, старая, но в новом кузове. То есть это был 12-й «Москвич», платформа та же самая, двигатель тот же самый, подвески те же самые. Ничего нового абсолютно, то есть полнейшая безысходность. И даже это невозможно было поставить в производство. Потому что нужно было найти новые штампы. Новые штампы – это деньги. Денег в России почему-то нет. На танки есть, на новые штампы нет. Там должно было быть новое пластмассовое литье. Кто будет в России заказывать из Японии, тогда заказывали из Японии новую литьевую машину? Для того, чтобы можно было отлить торпеду, для того, чтобы можно было борту сделать. Потом нужно было там шить новые сиденья. Весь салон, карты дверей, потолок. Это все было неподъемно. И идеи, то же самое, как, например, головное предприятие, завод «Москвич». Какую бы идею она ни предлагала, она нереализуема. Причем завод «Москвич» в определенные времена, ну, там, ну, Коломников, конечно, был не... Несмотря на то, что мужик был хозяйственный, но при нем, например, был Андронов, конструктор. И когда завод «Москвич» пошел в «Формулу-1», а это было очень интересно, действительно могли состязаться и сделали двигатель V8 полтора литра. Представляете, полтора литра двигатель V8 на ЗЛК. И начали его катать на стенде. Но получилось, двигатель получился. Или там Г5 «Москвич», на который в том числе делал Лев Михайлович Шугуров покойный. Прогрессивные идеи, которые... укладывались в технический регламент на тот момент, существовавший на Формуле 1, позволяли не отставать. Потому что все-таки одно дело конвейерная машина, другое дело единичный экземпляр гоночный. И вот тут выяснилось, что могут они. Опять-таки нету смежников. Но своими силами то, что были в состоянии, предлагали, и это было прогрессивно. Партия правительства сказала, в ралли да, на кольцо нет, Формула-1 нам не нужна, зарабатывать будем иными способами. Ну и, собственно, поэтому москвичи, например, там Лондон, Сидней, Лондон, Мехико или Тур Европы ездили, а дальше уже запрет. То есть Г5 отъездил на чемпионате стран социализма, и на этом закончилась его боевая биография. Ну, то есть потенциал был. И были люди способные, талантливые, которые могли предложить какие-то интересные концепции. Куда-нибудь пошел потом этот двигатель? Да ну что вы, какой может быть V8? Куда? V8? 1,5, то есть вполне малолитражный. Можно было? Конечно, можно. Андронов, который, когда стал, наконец-то, у руля, он предлагал на 412-го москвича сделать автоматическую коробку передач. Мы сказали, ты что? Советскому вот этому пролетарию автоматическую коробку передач, которую у нас еще для ЦК КПСС нету, на москвича? Говорит, вот это же тенденция. Во всем мире автоматические коробки уже норма. В 60-е годы мы можем взять посмотреть аналоги и сделать свою коробку. Она как раз подойдет, и будет новая машина. 412-й «Москвич», будет БМВ-шный двигатель, будет наша коробка. Давайте. Скажи, ну, ты сейчас партбилет на стол положишь за такое. Поэтому даже если вдруг идея здравая, и даже если к ней прилагаются люди, способные всеми силами, талантами и административным ресурсом вывести ее наверх на обсуждение, дальше тупик. Ну, потому что это советская система социализма. Ведь в Советском Союзе, в нашей стране, в России, почему больше никогда не будет автопрома? Потому что всем понятно, что автопром должен быть государственным. Вот до тех пор, пока автопром государственный, его не будет. АвтоВАЗ государственный. Все, бесполезно о чем бы то ни было говорить. Ульяновский автозавод не государственный, частный, но тоже почему-то не взлетает. А это уже зависит от того, как устроено государство. И как устроен Вадим Швецов. Но если бы Генри Форд ходил в обком спрашивать, можно ли ему поставить Форд Т на конвейер, и выбивал бы фонды. У меня была ручная сборка, индивидуальная. Давайте теперь в детройтском обкоме ему говорили, Генри, а ты сейчас партбилет на стол положишь за разбазаривание фондов. И не было никакого Форда Т, и не было никакого Генри Форда. Ну, то же самое бы Кадиллак. Генри Лиланд бы приходил и говорил, я хочу сделать целую линейку машин премиального сегмента. А ему в обкоме говорили, Генри, ты сейчас туда же, вслед за Фордом, ты сейчас тоже положишь партбилет на стол. Вот если бы так управлялась автомобильная промышленность, то не было бы великой американской большой четверки, потом большой тройки, не было бы вообще ничего. Ну и представь себе ту же самую Германию. Если бы Готлиб Даймлер или Карл Бенц у кого-нибудь спрашивали бы разрешение. А в России нельзя, а в России ты должен спросить разрешение. И, конечно, ты его не получишь, потому что результат начальнику виднее. И поэтому у тебя здесь, даже если вдруг что-то произошло, результата не будет. Это вот как раз по старому советскому политическому анекдоту, почему в кабинете у Андропова висел портрет Пушкина, а не Дзержинского. Ну, потому что это Пушкин сказал, души прекрасные порывы. Не могло ничего быть. Так, у моей красавицы было два знакомых ротвейлера. Один аристократ, который ей с большим трудом удавалось развести на побегать. Второго она в овощ превратила, когда он надумал на нее кинуться. Ну, очень опасное объяснение. Я не совсем понял, что произошло с этими ротвейлерами, но у ротвейлеров, как у большинства крупных собак, есть такая, опять-таки, биологическая особенность. Они с годами становятся мудрее. И ротвейлер зажигалка в 2-3-4 года, довольно суетный, с элементами терьеристого поведения. 8 лет – это солидный, мудрый пес, или это солидная, мудрая женщина. И они прекрасны. И самое главное, что тайну ротвейлеров мало кто знает. Ротвейлеры не только не агрессивны, ротвейлеры максимально дружелюбны. Вообще функция ротвейлера его придумали как породу охранять кошелек своего хозяина. И ротвейлер называют бойцовой породой. Он не бойцовый, ни в коем случае. Ротвейлер сейчас загрызет всех собак во дворе. Ни в коем случае ему эти собаки вообще не интересны. И на людей он не бросается. Ну, пока человек не полезет в кошелек его хозяина. Так, Казахстан, Павлодар. С 2000 года езжу на разных праворульках. У нас не ввозят их уже 17 лет. Добываем разными путями. Сейчас Nissan Presage. Подрешен качеством и таким разнообразием автомобилей. Японский потребитель самый требовательный в мире. И его удовлетворение является главной задачей. Вот опять-таки мы невольно сравниваем разные системы, социализм и капитализм. При социализме важна показуха. Советский Союз жил на пропаганде. Советский человек недоедал, у него не было штанов, чтобы надеть, у него не было колбасы, чтобы поесть, у него не было автомобиля, был Запорожец, Жигули и Москвич. Но при этом Советский Союз изображал, что он на экспорт автомобилей, если что, мы и дубленку на экспорт пошьем. И вообще советские люди самые счастливые, а тот, кто сказал иначе, тот враг, тот ренегат и гад, тому мы налепим дзыбао, как было у Высоцкого. За рубежом все наоборот. Внутренний потребитель является приоритетным. Самое главное – это удовлетворить своего клиента. И для той же самой японской автомобильной промышленности чрезвычайно важная задача, чтобы был счастлив японец. Будет ли счастлив американец – это уже второй вопрос. А также швед, поляк и все остальные. А вот японец должен быть счастлив. Поэтому, конечно, на внутреннем рынке такое разнообразие моделей, опций и конфигураций для улучшения жизни рядового японца, о котором не снилось, не виделось и даже не мечталось там с вами. Когда я был в Токио на автосалоне, там для внутреннего рынка невероятное такое, о чем на словах очень тяжело рассказывать, объяснять и показывать пальцем, нужно обязательно в картинку, потому что не поверишь, то, как японцы относятся к своему клиенту. То, что нам кажется недопустимым, например, отдельная линейка автомобилей для инвалидов, для пожилых людей. Завод сам делает машины для пожилых людей, которые не могут управлять, либо которым трудно. И поэтому там есть специальные пандусы для кресел инвалидных, когда можно въехать сразу за руль, и не перестегиваясь, не пересаживаясь, и прямо в инвалидном кресле становиться водителем и ехать на этой машине. Или там различные подъемники, которые позволяют подъехать, и когда ты не водитель, когда ты очень пожилой, когда у тебя нету сил, тебя очень аккуратно машина загружает внутрь, в кузов и везет туда, куда считаешь нужным. Вот это все на заводском уровне не как отдельное ателье по пошиву изделий для, например, инвалидов или пожилых людей, у которых пониженная мобильность. Нет, это заводы делают. И вот там Toyota, там Daihatsu, Nissan, у них стенды отдельные, специально там по 20-30 моделей только для пожилых людей. Ну, где такое еще бывает? Конечно, то, что у вас в Казахстане такой Nissan, это, во-первых, говорит о вашем прекрасном понимании того, что такое качество, а во-вторых, изворотливости, которая вызывает аплодисменты. Это блистательно, то, что вы, будучи патриотом правого руля, остаетесь за правым рулем. Дмитрий Андреев проехал 90 тысяч километров на заводских колодках. Коробка DSG, торможу под рулевыми лепестками, то есть коробкой. Скажите ваше мнение насчет такого способа торможения. Прекрасно то, что вы спасли колодки, тем самым вы засадили двигатель. Потому что когда вы тормозите двигателем, у вас залегание поршневых колец буквально вот-вот. То есть 90 тысяч вы проехали, 100 вы вряд ли проживете. То есть набитые эллипсы, четвертый цилиндр, в принципе, уже показывают у вас пониженную компрессию. Если вы сейчас замерите компрессию, у вас четвертым будет уже где-нибудь там на 2 единички меньше, чем во всех остальных. Может быть, на полторы, но будет точно. И торможение двигателя приводит к преждевременному износу цилиндра поршневой группы. Поскольку у вас Volkswagen, то есть это, соответственно, алюминиевый блок и стальные гильзы, а там, ну, разные варианты, они не ремонтопригодны, они сделаны как раз под повышенный износ. Изначально вот эта конфигурация с DSG ради экономии топлива. Топливо вы сэкономили сколько могли. Двигатель, скорее всего, у вас при смерти. Renault Kaleos 2,5 литра, бензин 8-го года, 260 тысяч. А Kaleos, он же кореец. Это же не француз, поэтому, конечно, выглядит он не бесспорно, но и тем не менее, это достойный автомобиль, как все, что делают корейцы. Герман Макаров. Спасибо, Сергей. Ротвейлер был, подружились взглядами. Девочка, ей 11 лет было 3 года назад. С виду мы ужасные, добрые внутри. Да? Про нас и про ротвейлеров никто не знает. Ну, потому что людям свойственно поверхностное суждение. Если внешность вызывает опасения, то дальше лучше я залезу на дерево и буду кричать: уберите от меня эту собаку. А собака, она замечательная. Ротвейлеры, они очень, кстати, плавные, у них невероятная пластика, они очень близки в этом отношении к котам, и они чрезвычайно дружелюбные. А у девочек характеристика, породная характеристика, написано, если открыть справочник, то написано, что девочка-ротвейлер, она еще прекрасная нянька. Она и за детьми присмотрит, и за пожилыми присмотрит. И как сигнализация сработает. У меня, например, ротвейлер всегда подавал сигнал. То есть как только я не слышу, что пора менять памперс, а там сокровище мое закряхтело и сказала, вот перед тем, как начать орать, ротвейлер моментально прилетал ко мне и говорит, пора. Они потрясающие, дружелюбные и, в общем, не всеми разгаданные собаки. Мне кажется, что доберман все же туповатый. Но веселые. Доберманы в России – это испорченная порода, их уничтожили. У них у всех сорвана нервная система, и найти стабильного добермана очень тяжело. А в Европе доберман – это очень спокойная порода. Ближайший в этом отношении по характеристикам аналог ротвейлера. И доберман великолепен. А когда у добермана коричневая рожа и коричневый нос, невозможно пройти мимо, чтобы не поцеловать, ну, потому что доберман настоящий. А я как раз застал, у меня и в России было знакомство с настоящим доберманом. И вот по Европе тоже. Какие же стабильные, какие же умные собаки. Потрясающие собаки. Боксер, любовь моя, дружелюбный, умнейший. Да, и боксеров тоже боятся, потому что у него такое лицо, он что-то явно заумышляет. Коммерческий бус, Peugeot Boxer, Renault Master или, может, новая «Газель». Но новая «Газель» вас разочарует, потому что она же высыпется, она же развалится, а потом она все-таки состоит из китайских аналогов. Renault Master или Peugeot Boxer? Peugeot поинтересней, в зависимости от того, что из них не изношено и не умерло. Либо еще посмотрите «Любой Ивеко». Либо Fiat, то есть Peugeot Boxer, смотрите его в исполнении Fiat, кто-то был, Ducato. И у этого Фиата у него может под капотом оказаться знаменитый ивековский мотор. Потому что ивековские моторы – это лучшее, что может быть в коммерческой линейке. Honda Ridgeline, дорестайлинг, 8-й год. Вот ведь надежный пикап. И управление же песня. Это легковая машина, это пикап неравный. Вот он такой первый пришел с несущим кузовом. Ridgeline, такой весь грозный. Он здоровенный, американец. Начинает ширина салона и вот эта салатница между передними сиденьями там. Такой бокс, в который можно туда самовар поставить, там, микроволновку впихнуть. Я ни единой секунды не сторонник Ridgeline, потому что мне эта машина непонятна. Но то, что она легковушка, здоровенная и прекрасно управляемая, это да. Едет она, конечно, потрясающе. Ну, тем более там по двигателю, что прелесть. В чем была идея Renault Modus, конечная остановка эволюции? Renault Modus – это соплатформенник Nissan Note. Nissan Note у вас вызывает вопросы? В чем была идея Nissan Note? Прекрасная машина, которая и переиздается, продается, чрезвычайно популярна. Это разговор о яму, упасть в нее, еще замогилиться так, что сверху будет надгробием стоять их идея. И Модус, он должен был прекрасно по дизайну своему, выбиваясь из общего ряда, привлечь общее внимание, будучи при этом очень хорошей машиной. Никто даже не успел разнюхать, распробовать и потрогать пальцем его, пытаясь понять, он хорошая машина или нет. Потому что все сказали, ой, какой кошмар. И на этом модус закончился. И нет у нее никакого следующего поколения. А Nissan продолжает по сей пор, нужен всем полезен и интересен. 5 лет назад реализовал мечту детства, купил Smart Roadster, не переходящее удовольствие, несмотря на ремонты Варшава. Все на сегодня. До встречи через неделю. Спасибо вам.